Друзья, мы продолжаем цикл проповеди по Марку. И сегодня очередной отрывок, 10 глава. Пожалуйста, если у вас есть священное писание, открывайте. И это будет интересный отрывок про богатого юношу. Итак, каждый из нас ищет смысл. Но в любом случае, каждый из нас желает с понедельника начать новую жизнь. Так или иначе, когда мы живем, мы проживаем какой-то отрезок времени, мы понимаем, что что-то не так в нашей жизни. Что-то произошло, что-то сделали мы в своей жизни, и вот это нужно изменить. Это нужно подкорректировать, от этого нужно избавиться в срочном порядке. Вы знаете, вот когда ты читаешь серьезную классическую литературу, какие-то статьи, вот этой красной строкой, этим лейтмотивом ты видишь, что авторы рассуждают о смысле жизни, о понимании этой жизни, об осмысленности этой жизни. Доктор Ратин в рассказе «Палата номер 6» Антона Павловича Чехова говорил следующее, что «свободное глубокое мышление, которое стремится к разумению жизни, и полное презрение глупой суете мира – вот два блага, выше которых никогда не знал человек». Виктор Франкл, известный американский психолог, который был на войне, говорил следующее: «Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл своей жизни». Друзья мои, человек, который понимает смысл своей жизни, он коренным образом строит свою жизнь, и она коренным образом отличается от жизни людей, которые не понимают смысла в жизни. Просто коренным образом. Это жизнь более собранная, это жизнь устремленная, это жизнь наполнена самим смыслом. И вот молодой человек, о котором мы сейчас будем читать из Евангелия, ищет смысл в жизни. И вроде он его находит. Вроде он ухватил этот смысл. И мы видим, что он встречается с самим Христом. И он нет. Он разворачивается от Христа и уходит прочь. Друзья мои, это трагедия. И вот таких трагедий очень-очень и очень много. Трагедий, которые мы наблюдаем в жизни. Трагедий, которые случаются с людьми. Их очень и очень много. И в вашей жизни есть такие люди, которые вот они были рядом. Вот они были рядом со Христом, но что-то произошло в жизни. Они разворачиваются и уходят, и их нет. Их уже нет там, где они должны были бы быть. И вот вместо того, чтобы принять Евангелие, поверить во Христа, этот человек отворачивается. Этот человек отворачивается и уходит прочь. Друзья мои, нам нужно знать. Нам нужно знать, почему так происходит. Мы должны с вами вместе разобраться, почему так происходит, чтобы стараться предотвращать ошибки в своей собственной жизни и в жизни тех людей, которые развернулись и ушли. Вы знаете о том, что самая глобальная технологическая катастрофа, техногенная катастрофа произошла в Чернобыле. Эта катастрофа обошлась в миру в 200 миллиардов долларов, при том, что работы по ликвидации еще даже не закончены. 26 апреля в 1986 году все это произошло. Это ужасная трагедия, которая произошла. И в этой ужасной трагедии были две проблемы или две ошибки. Первая ошибка – это конструктивные особенности в построении Чернобыльской АЭС. И вторая причина или вторая трагедия, почему этот взрыв произошел, потому что люди, эксплуатанты, инженеры, которые следили за работой этой Чернобыльской АЭС, они 6 раз нарушили регламент. Они совершили 6 ошибок, что привело к этой трагедии. И таких трагедий происходит очень много. Техногенных трагедий и трагедий, которые затрагивают человеческую жизнь. И вот давайте прочитаем с вами текст. Итак, 10 глава. Евангелие от Марка, 17 стиха. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною», взял крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрел вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от его слов. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус воззрел на них и говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Друзья мои, перед нами предстает вполне симпатичный молодой человек, который достиг многого в своей жизни. Он интеллектуален, он образован, он начальник, он глубоко религиозен, он знает Священное Писание. Но вот в своем поиске смысла жизни этот молодой человек, который успешен с человеческой точки зрения, просто фешенебельно успешен, он допускает три серьезные ошибки, которые следуют из Писания. Первая серьезная ошибка, которую допускает этот начитанный, этот человек, на которого стоило бы равняться. И первая ошибка следующая. У этого молодого человека ложное понимание Священного Писания. Очень много в богословской позиции, друзья, правильного у этого молодого человека. Он верит в единого Бога, который сотворил видимое и невидимое. Он верит в Писание, что оно истинно в конечной инстанции. Он также верит в вечную жизнь, в загробную жизнь. Из истории, друзья, мы знаем, что современниками Христа и, соответственно, этого молодого человека были саддукеи. Это элита религиозного Израиля. Так вот, они не верили в загробную жизнь. Но вот этот человек, этот молодой человек демонстрирует нам отсутствие инфантильности и состоятельности от конформизма. Он принимает только то, что исследует и испытывает. Он не смотрит на большинство. Он идет своим собственным путем. Можно сказать, что у этого человека все, в какой-то степени все нормально с головой. Все нормально с своей совестью. Этот человек находится в глубоком поиске. Но в его исповедании, в его богословской позиции есть две серьезные проблемы, которые губят его и уводят в сторону. Во-первых, этот юноша не имеет истинное представление о Христе. Читаем. «Пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий“». Обратите внимание, друзья мои, что здесь юноша не называет Христа Господом, он называет его учителем. И в этом ошибка. Друзья, если для вас кто-то учитель, и он начинает вас учить чему-то не тому, вы помните все этот смешной фильм про старика Хоттабыча? Этот добрый старик Хоттабыч, который учил Вольку. Помните, что когда на географию Волька приходит, и старик Хоттабыч чудным образом подсказывает ему устройство Земли. Волька вроде как-то это повторяет, но понимает, что что-то не так. Что старик Хоттабыч заблуждается в своем представлении о мироздании. И вот, скорее всего, когда вы слышите каких-то учителей, если вы не соглашаетесь, вы понимаете, что что-то не то, вы не соглашаетесь, вы можете найти более компетентного учителя, пойти к нему разобраться, по крайней мере, залезть в Википедию и проверить свои знания. Но если Христос не учитель, Простите, если Христос учитель для этого человека, а не Бог, то все меняется абсолютно. Тогда положение дела меняется, тогда каждому слово, тогда мы не будем доверять ему, не будем доверять слову, которое говорит Христос. И вот если Христос Бог, то тогда мы должны повиноваться, тогда мы обязаны доверять, и ради Него обязаны от всего отказаться и отдать всю свою собственную жизнь. Друзья мои, мы порой впадаем вот в эту прелесть с вами, потому что на каком-то этапе жизни Христос для нас становится другом. Конечно же, Он друг для нас, но в какой-то степени Он перестает для нас быть Богом. Христос для нас – это тот друг, это тот костыль, это та опора, которая должна помогать. Да, так, но не все так, как так. Потому что Он не только друг, но Он еще и Бог. И обратите внимание, что потом происходит с нами. А происходят непредвиденные обстоятельства. Постепенно человек охладевает, постепенно его отношения со Христом, с Богом становятся понебратскими, и человек отворачивается от Бога и уходит в сторону. И вот для юноши Христос – это только благой учитель. Учитель – это хорошая позиция в обществе, но она не отражает сущности Христа. Потому что Христос – Бог во плоти, и вера в Его божественность – важна, просто крайне важна в нашем спасении. И Писание говорит, что если человек не уверует во Христа как Божьего Сына, он погибнет в своих грехах. Если мы не поклоняемся, не повинуемся Христу как Богу, не спрашиваем воли Его, тогда мы представляем возможность Богу праведно гневаться на нас. И Христос очень конкретно говорит, как к Нему нужно относиться. Друзья мои, поэтому мы должны абсолютно точно понимать, где мы находимся, в чем смысл нашей-то с вами жизни. И Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 5 глава, с 19 по 23 стих, следующие слова. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Христос видел Бога, Он видел все, что делает Бог. И способность дать жизнь принадлежит только Богу. И здесь Христос говорит, что Он тоже может давать жизнь, воскрешать из мертвых. А также Христос свидетельствует, что у Него весь суд от Отца Небесного. Иисус не только свидетель и творец Божьих дел, не только дает жизнь умерших, у Него есть права судить человека. Это произошло для того, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Друзья мои, это важно понимать для нашего богословия. Это важно понимать для нашей позиции с вами в жизни. Потому что порой, абсолютно точно, я уверен, что мы недооцениваем роль Бога, роль Христа в своей собственной жизни. Мы с вами заморочены чем угодно. Мы с вами обременены чем угодно. Только не ролью Бога и Иисуса Христа в своей собственной жизни. И наши представления, они не то чтобы ложны или еретические. Наши представления размыты о Боге. А если представления размыты о Боге, и у нас жизнь, она становится нецельной и размытой, и нам абсолютно ничего не хочется. Нам не хочется творить волю пославшего. Нам хочется творить то, что мы хотим, и не более того. Потому что в Слове Божьем мы читаем, что Бог дает нам желание, Бог дает нам мотивацию, Бог дает нам продвижение, а этого нет. И я задаюсь вопросом, а почему этого нет? Друзья мои, потому что у нас с вами размытые границы нашего богословия, в кого мы верим. Ну, если кто-то скажет, что я не могу так именно чтить Христа, что у меня нет убежденности, что он достоин такого же почитания, как Бог Отец, на что Иисус заявляет, кто не чтит Сына, тот и не чтит Отца, пославшего Его. Это серьезное заявление, это строгое заявление. И назвав Христа учителем, юноша воспринимает Христа, наверное, как-то по-другому, на уровне тех учителей, которые были рядом с ним. И он не может воздать Христу той славы, которая ему принадлежит, и не считает его слово абсолютно истинным. И вот эту ошибку Христос очень корректно корректирует. И он говорит юноше: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Вот в те времена к учителям не обращались как к благой. Благ был только закон и только Бог. И Иисус намекает юноше: либо признай меня Богом, либо не называй благим. Вот к такому исповеданию Иисуса как Бога юноша не готов. И вот в чем дело. Друзья мои, вот в чем дело. Это исповедание – Божий дар. Это Божья работа в сердце человека. Это Божья работа в сердце человека. И поэтому я не случайно заговорил о мотивации. Я не случайно говорил о том, что если, друзья мои, если мы с вами абсолютно индифферентны к бомжам, к проституткам, мы абсолютно индифферентны к тем людям, которые погибают, нам абсолютно не важны те коллеги, которые работают с нами и которые тоже погибнут, возможно. Мы абсолютно индифферентны к своим детям, которым мы не преподаем Слово Божие. Друзья мои, это происходит. Знаете почему? Потому что Господь почему-то перестал работать в нашем сердце. И это страшная картина. Если я иду по улице, и если мне абсолютно все равно, если мне абсолютно все равно, прихожу я в церковь или не прихожу, если мне абсолютно все равно, что здесь говорит Ольга Герасимова про свою дочь, и меня ничего не трогает, если у меня сердце не ёкает, когда едет Наташа в Бирму, мне абсолютно все равно. Друзья мои, я хочу вам сказать следующее, что, по всей видимости, Господь не дает вам вот этого переживания, вот этого ощущения заботы, любви в вашем сердце. Потому что мы не можем творить любовь. Мы не можем творить радость. Мы не можем творить воздержание. Мы не можем творить веру, потому что это плоды Духа Святого. И если, друзья мои, это опасная такая стезя. И если мы перестаем бояться Бога, если мы начинаем творить то, что мы хотим, друзья мои, Это серьезное предупреждение. Если ваше сердце сейчас молчит, и вы ни на что не откликаетесь, если вы прикрываетесь и не ходите в церковь там учебой или какой-то еще другой занятостью, друзья мои, если ваше сердце не горит по Богу, это значит, что Господь почему-то прекратил свою работу в вашем сердце. Это опасно. И причем крайне опасно. Евангелие от Матфея, 16 главе, мы читаем следующее, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесария Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». И это исповедание Христа Петром, которому открывает Отец, сущий на небесах. Оказывается, нельзя в голову человеку вложить, что Христос Сын Божий. Это должен открыть сам Бог. Друзья мои, и если в вашей жизни нет радости, если в вашей жизни нет любви, если в вашей жизни вас все раздражает, и если в вашей жизни нет прорыва, если вы не хотите на миссию, а почему-то Казимирова хочет... Прости, Наташа, это я за 5000, наверное, как тем еще сейчас, за 4700. То, по всей видимости, что-то не так. Что-то не так со смыслом жизни. Что-то не так в отношениях с Богом. И Сын Божий, Иисус Христос, он, понимание Его открывает сам Бог, который совершает работу в сердце человеческом. И в этой истории Христос начинает работать с этим юношей, но он уходит от Христа и не дает ему возможности провести с ним работу. Друзья мои, благая весть заключается в том, что Бог-то хочет. Бог-то хочет, чтобы наше каменное сердце стало плотяным. Бог-то хочет, чтобы наше сердце наполнилось любовью. Но Бог-то хочет, чтобы мы вошли в присутствие Его, для того, чтобы работать с нами, для того, чтобы мы слышали Слово Божие, для того, чтобы мы начали открывать уста, чтобы начали читать Слово, чтобы начали обращаться к Христу, чтобы начали молиться, чтобы начали что-то делать, для того, чтобы Бог изменил наши сердца. Понимаете? Бог-то хочет. Мы не сможем сделать того, что должен сделать Бог. Мы сможем сделать только то, что мы должны сами сделать. И вторая проблема, которая не позволила остаться со Христом, это то, что юноша был убежден, что вечная жизнь достигается добрыми делами. Это мы видим в его вопросе. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Юноша понимал, что нужно быть уверенным в обладании вечной жизнью. Потому что все знания, которые были у него, не давали ему уверенности в том, что у него есть эта вечная жизнь. Он хотел удостовериться, что он будет в вечности именно с Богом. И это здорово. Это похвально. Но средства для достижения этой цели были неверны. Он спрашивает, что мне делать? Что мне делать? И в этом фундаментальная ошибка. Он имеет в виду, какие добрые дела я должен сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Он не знает, что вечная жизнь дается не за дела, а за наше доверие Христу и его жертве на кресте. И посмотрите, как Христос говорит об этом Никодиму. Он утверждает, что вечную жизнь будет иметь верующий в Него, не тот, кто сделает достаточно хорошего в жизни. И все вы знаете этот стих, Иоанна 3:16, 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб в Него, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И понимание того, что вечная жизнь достигается делами, удерживало молодого человека вот в этом состоянии неуверенности, потому что он постоянно боялся, что он чего-то не доделал в этой жизни. Что чего-то еще нужно добавить для того, чтобы обладать этой вечной жизнью. И вот когда человек опирается в поисках вечной жизни на свои дела, он будет испытывать эту неуверенность. Сколько нужно сделать этих добрых дел? Каких дел? Для кого? У этого человека нет основания. И вечная жизнь дается тем, кто получил оправдание по вере. Об этом пишет апостол Павел в послании к Римлянам 5 главе. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И вот это суть библейского учения о наследовании вечной жизни. В вечную жизнь войдет оправданной кровью Христа. И человек, который верит, что Христос умер за него, заплатил за его вину, тот человек и наследует жизнь вечную. Друзья мои, очень важно, какое мы с вами богословие исповедуем. И очень важно понимать, есть ли у нас это богословие и понимаем ли мы его. Самое основное, друзья мои, от этого зависит наша вечная жизнь. От этого зависит наше спасение. От этого зависит благополучие нашей жизни. От этого зависит, как мы с вами живем. От этого зависит, как мы с вами реагируем. И порой, когда человек не может долго простить, или, например, есть очень раздражительные люди, верующие раздражительные люди, которые реагируют на все, на всех. Проблема в богословии. Проблема в том, что человек чего-то недопонял, в чем-то не разобрался. Мне очень радует, когда Кристина говорит, вот я там рыла, я там взяла это. И радует то, что призывает сестер и идет в исследование Писания для того, чтобы понять смысл жизни, смысл Писания. Где мы роем? И чего мы нарываем? на каких кущах мы с вами сидим? Признал ли ты Христа за Сына Божия? Принял ли ты эту истину Писания об оправдании по вере или нет? Вторая проблема, которая уводит в сторону, и которая увела в сторону богатого юноши, это привязанность к богатству. Но я думаю, что в парадигме бедных людей нет. По сравнению с Бирмой, Кенией и все остальное, бедных людей нет. И в народе иногда можно услышать, что в аду будут одни убийцы, крупные воры, ну, в общем, те, кто много нагрешил. А остальные, видимо, попадут в рай. Никита Сергеевич Хрущев заявлял, что попадет в рай, потому что он хороших дел сделал больше, чем плохих. Но история с этим юношей показывает, что даже одна греховная стезя, привязанность, один грех лишает человека вечной жизни. И все это идет на смарку. Все это многочисленное, доброе и хорошее, как у этого юноши. И вот здесь, вот, когда мы читаем эту историю, возникает этот когнитивный диссонанс. Потому что мы понимаем, насколько юноша хорош. Потому что он знает заповеди, он соблюдает их, он не прелюбодействует, не убивает, не крадет, не врет, не обижает, он почитает родителей. И обратите внимание, что вот когда Христос задает ему эти вопросы, вот глядя Христу в глаза, этот юноша говорит: я этого ничего не делал. И я думаю, что он говорит правду. Это очень талантливый молодой человек. Обычно талантных людей захватывает грех блуда, и жизнь популярных людей в обществе – это сплошные романы, разводы, скандалы. Но вот этот парень, он с самого молодого возраста держится этой библейской морали, которую он исповедует и которую он узнал. Также он является бизнесменом, потому что он богатый, он умеет ценить жизнь людей, он не ворует, он не обманывает. Хотя в мире мы говорим, что не обманешь, не проживешь. Я не знаю, кого можно привести в пример, кто бы ни разу не обманывал. Мы часто попадаемся в этом грехе, потому что сплетничаем, потому что искажаем информацию, потому что преувеличиваем. Но он, вот глядя Христу в глаза, он говорит: я все это сохранил. Я этого не делаю. И вот он очень талантливый. Он очень особенный человек. Он религиозен, он подбегает ко Христу, падает перед ним на колени. И мы видим, что Христос, вот только Марк об этом пишет, Христос полюбил его. Он понравился Христу. Ведь такие люди – это не правило, друзья мои, это исключение, это редкостное исключение. Потому что на пути Христа встречались больные, бесноватые, блудницы, убийцы. И вот на первый взгляд, когда мы сравниваем вот со всеми теми людьми, с которыми уже встречался Христос, это какой-то моральный нонсенс, это нечто особенное в жизни Христа. Это может быть даже просто святой какой-то человек, когда мы смотрим на него. Ну, все у него хорошо. Все у него хорошо. Но Иисус знает сердце человека. Он знает, что у этого человека есть одна проблема. Это привязанность к богатству. И он говорит ему, смотрите в текст, пожалуйста, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Христос вот на какой-то степени надавил на эту больную мозоль в его характере. Он видит привязанность этого парня и говорит: продай и раздай все. Друзья мои, мы видим реакцию этого молодого человека. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он отошел и опечалился. Всего лишь одна греховная привязанность может удержать нас от вечной жизни, так же, как и тысяча привязанностей. Вы помните жену Лота? У нее была привязанность к Содому, и она превратилась в соляной столб. Вы помните Ахана? У него была привязанность к золотым слиткам и синарской одежде, и они его погубили навеки. Амнон, его незаконная любовь, его привязанность к родной сестре погубила его навсегда. Иуда Искариот имел привязанность к деньгам, которая погубила этого апостола Христова. Анания и Сапфира имели привязанность к вещам и деньгам, и это погубило их. И если, друзья мои, одна привязанность удаляет от Бога, что сказать о людях, у которых их не одна, а много? Друзья мои, привязанности губят нас. Боритесь со своими привязанностями, иначе они утащат вас в сторону. Есть только одна позволительная привязанность – это ко Христу. Павел от всего отказался ради Христа, от должности в Синедрионе, от семьи, кафедры в Иерусалимском храме, от удобной жизни. Почему? Потому что у него была одна привязанность – Христос. И он говорил: «Все я посчитаю тщетой, все я посчитаю мусором, все это, вот этой кучей, только Христос». И все остальные привязанности губят нас. Привязанность – это то, что мешает нам идти за Христом, что поворачивает нас спиной к Нему. И порой я когда смотрю вот на некоторых парадигмовцев, кстати говоря, которые ходили в церковь, молодые, хорошие, перспективные люди, и у них появилась привязанность или актуализировалась привязанность, и они повернулись спиной ко Христу. Больно, горько. Но это так. Бог знает наши привязанности. Они могут быть невинными. Например, вы боитесь людей, поэтому вы не исповедуете открыто Христа своим Господом и Спасителем. И вот этот страх перед людьми является вашей привязанностью, которая удерживает вас от вечной жизни. Вашей привязанностью может быть сомнение: «Я сам себя спасу». Все, что мешает вам прийти ко Христу, это ваша привязанность. Друзья мои, выбора нет. Мы должны ее оставить. И мы с вами пришли к третьей проблеме, которая отворачивает нас от Христа, которая отворачивает нас от понимания смысла жизни. И это самая страшная проблема – это уход от Христа. И мы видим, что богатый юноша отворачивается и уходит от Христа. И мы можем его понять. Ему тяжело. Христос просит его раздать имение нищим, а что потом? Ну, если бы продать в банк деньги положить или закопать в какую-то кубышку эти золотые, а потом, когда наступят тяжелые времена, можно было бы вернуться, ну, хоть какая-то надежда должна была быть здесь. Ну, почему Христос так делает? Он абсолютно все разрушает. Абсолютно все под корень вырубают. И опять когнитивный диссонанс. И опять ничего не понятно. И куча мыслей в голове у этого богатого юноши просто проносится молниеносно. Я никогда не войду в свой дом, в свою комнату. Я никогда не лягу на свою кровать. Я никогда не увижу этих слуг, которым я плачу зарплату, которые обслуживают меня. Я никогда не буду владеть этим бизнесом. Как так? Куда? Это должно быть все куда-то уйти в сторону. Как я смогу дальше жить? Это очень серьезное испытание для юноши. Если бы Христос перед нами поставил такую задачу, как бы мы с вами поступили? Я когда писал об этом, я думал, как я бы поступил? Как бы я поступил? Даже страшно подумать. Наверное, мы бы, наверное, не поступили, как Христос в данном случае. Мы бы, видимо, не стали пугать этого юношу. Вот мы иногда, когда начинаем говорить о Христе людям, мы стараемся не пугать их Христом. Ну, мы говорим: ну, Иисус хороший. Ну, приходи, получишь прибавку к зарплате. Ну, ты приходи к нам на богослужение. У нас хорошие сестры или братья. Ты попадешь в прекрасное общение. Тебе там помогут, тебе нальют чего-то, от чего ты потом не очнешься. Ну, как-то чего-то вот мы говорим. Мы как-то вот мягко пытаемся людей как-то вот их облагородить. Мы боимся нанести им стресс. Мы боимся нанести людей как-то потревожить лишний раз. Мы стараемся держаться за правый ноготок мизинчик, дабы как-то вот, не дай Бог, чтобы как-то вот он что-то подумал про нас такое. А Христос вообще, вот вы понимаете, что Христос здесь-то творит? И какой пример-то он для нас показывает. Я не призываю вас сейчас там пойти к Миллеру и отобрать с него «Газпром». Вы же не Христос. Но он говорит нам о поступке, говорит нам о примере. И ведь Христос все делает правильно. Ведь человек не может быть спасенным, если ему прежде не откроется его греховность. Если Дух Святой не покажет, насколько он испорченный человек. Друзья мои, я каялся 3 раза в своей жизни. Я пришел в церковь, я понимал, что мне чего-то не хватает. Я ходил в Баптистскую церковь Преображения, я хорошие люди, все целуются, все нормально как-то было. Мне всегда радовало то, что мне задали такой: ты идешь на свадьбу? Я говорю: кому? Какая разница, пойдем. И мы все ходили на свадьбу, на дни рождения. Неважно, к кому ты идешь. Это был какой-то сплошной праздник тогда. Сейчас уже все по-другому. Сейчас 33 надо кордона пройти, чтобы кому-то на свадьбу попасть, потому что мы все просчитываем. А были вот такие благодатные времена. Я думаю, ну надо как-то покаяться же здесь. Надо же как-то приобщиться к этому собранию святых. Я еще не в собрании. И вот первый раз я нечаянно покаялся, а второй раз я уже осмысленно покаялся. Нечаянно покаялся, потому что меня позвали на молодежку, и я встал в круг, все упали на колени, мне сказали: стой тут, я стою. Все начали молиться по кругу, молятся. Я так смотрю, один помолился, второй, третий, пятый, десятый. Ну уже к 16-му-то я уже начал соображать, о чем люди молятся и как молятся. Уже я сотворил молитву, я покорил. Я помню, что я покаялся, ну сказал, что надо. Мне спели песню про овцу. Расцеловали меня братья все. И почему-то в Преображении все губы целовали. Не могу понять, почему. Ну, понимаете, я покаялся. Вот у меня случился когнитивный диссонанс тоже. Я не мог понять. Ну, покаялся. Думаю, наверное, вот что-то должно же произойти, а вот непонятно что. Думаю, надо сходить к кафедре. Я пошел к кафедре, собрался. Сходил к кафедре. Надо мной там помолились, тоже поцеловали, еще дали табличку с текстом Священного Писания, отблагодарили меня за покаяние. Ничего не произошло. Но третий раз, когда Дух Святой коснулся моего сердца, и когда я начал реветь посредине богослужения, вообще не, это не проповедь, это проповедь вообще не о том. И вот когда я понял, что я грешник, что я безобразный грешник, который в своей жизни ничего такого плохого-то не творил, но я понял, что я просто, простите за это слово, мразь вот такая. Вот тогда Бог меня коснулся, и я понял этого. Христос открыл этому молодому человеку, вот, что он должен был самую главную проблему в его жизни. И он должен был упасть на колени пред Христом и сказать ему: Христос, я не могу отказаться от своего богатства. Потому что Христос для юноши, что Христос открывает для юноши, вот его грех – это привязанность к богатству, потому что богатство для него – идол. И когда Христос открывает этому молодому человеку, то нужно молодому человеку было сказать: Господи, я не могу. Я так привязан к этому. Ведь Христос от нас ждет вот этого истинного признания, истинного покаяния. Христос ждет пред нас вот это, ждет, чтобы мы открыли свою слабость и сказали: Господи, ну не могу я. Я не могу уже бороться с этой порнографией. Я не могу уже, Господи, я не могу уже жить. Потому что хочу жениться, но не могу я уже. Ну, сделай же что-нибудь в моей жизни. Уже 72 предложения отказ. Не могу. И в какой-то степени, может быть, сейчас это вот я смешные примеры привожу. Друзья, ну для кого-то это может быть трагедия в жизни. И Господь желает вот этого прихода к Нему в раскаяние, что это держит, что мы зациклены на этом, что 72-й раз, и я уже не могу. Потому что это для нас становится идолом, это желание, чтобы вот именно вот это, а не Бог. И мы циклимся, мы паримся, мы мучаемся, мы живем этим, мы страдаем от этого. И все крутится только вокруг этой причины, и не более того. Это вроде бы страдальческий идол, за который мы держимся, друзья мои. Но Бог-то хочет нас освободить. Бог-то хочет убрать это все из нашей жизни, для того, чтобы мы радовались, для того, чтобы мы жили свободно. Друзья, не повторяйте этой ошибки, что как молодой человек, который услышал это, он разворачивается от Христа, печалится и уходит в сторону. Это жутко. Он просто уходит в сторону. Иногда вам может казаться, что ваше христианство претерпело неудачу, ваша вера сломлена, ваша чистота растоптана, вы вообще грешный, подлый человек, и в церкви вам-то не место. И сколько людей сатана ловит на этом, что ты в церкви сидишь, что ты сидишь ты в церкви, зачем ты молишься, зачем песни-то поешь, зачем ты куда-то стремишься к чему-то хорошему, все это бесполезно для тебя. Твоя привязанность слишком велика. И, возможно, у вас возникает этот риторический вопрос. Кто может быть с Богом? Кто может спастись? И вам нужно и важно услышать и запомнить эти слова, которые Христос произносит в 27 стихе. Иисус воззрел на них и говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Друзья мои, и вывод очевиден. Человек даже с почти идеальной жизнью не может спасти сам себя, не может избавиться от этих привязанностей, не может, никак не может. Мы нуждаемся во Христе. Я свою проповедь назвал «Начни жизнь сначала». Я хочу, чтобы вы начали жизнь сначала, чтобы вы не боялись ее начинать сначала. Потому что Бог всегда нас ждет. Всегда нас ждет на исповедание, всегда нас ждет на покаяние. Бог всегда обнуляет наши грехи. Бог всегда обеляет нашу жизнь. Он дает нам белый листок и говорит, давай, вот с сегодняшнего момента, давай. Давай, мой золотой, давай, мой хороший. Давай, мое дитя, давай, начинай сначала. Давай, я тебя люблю, только не уходи от меня. Потому что я люблю тебя. Не отворачивайтесь от Христа. Не уходите от Него в сторону. Не совершайте этой ошибки, которую совершил этот богатый юноша. И сколько много людей, ищущих вечного смысла, впадают вот в эти проблемы, о которых мы сегодня говорили, и успокаиваются. Но промедление смерти подобно. Дорогой мой человек, не сиди, не оставайся один на один со своими грехами, со своими проблемами. Если ты видишь, что из твоей жизни ушел смысл, если ты видишь, что из твоей жизни ушла радость, если ты видишь, что в твоей жизни присутствует грех, в твоей жизни присутствует раздражение, ненависть, отсутствие любви, отсутствие прощения, отсутствие сострадания к этим неверующим людям, начни свою жизнь сначала. Это не неплохо, это хорошо, потому что Бог – это Бог надежды. Узнай, кто такой Христос, приди к Нему, ищи Его в молитве, проси Его избавления от своих привязанностей и верь, что Он, только Он сохранит залог на оный день. И вот эта уверенность придет от Духа Святого. И тогда ты скажешь, я спасен, я наследник вечной жизни. Я хочу не только в Бирму, я хочу и в Бангладеш. Я хочу там, где я была, я хочу. Господи, вот ты куда скажешь, я все брошу и пойду. И тогда будет в жизни именно так. Итак, друзья мои, сегодня мы размышляли с вами о том, как начать свою жизнь сначала. И сегодня Господь обращается к сердцу каждому из вас. Потому что Он хочет, чтобы сегодня вы свою жизнь начали сначала.